Обычно, ну, когда заходит речь о постановке какого-нибудь медицинского диагноза, всегда присутствует ожидание абсолютной точности. Я рад всех приветствовать на нашем сегодняшнем разборе. И сегодня мы поговорим о вещах, где такой точности нет и в помине.
Да, и я тоже очень рада присоединиться к нашему исследованию. Если возвращаться к медицине, то людям свойственно искать ясность. Ну, знаешь, как в инженерном деле. Сломана рука, рентген показал четкую белую линию, и все.
Вот именно. Врач просто указывает на нее пальцем, и как бы все бинарно, чисто и понятно. Либо перелом есть, либо его нет.
Ага, и проблему можно сразу лечить. Это дает такое приятное чувство контроля.
Но когда мы переходим от человеческого тела к оценке здоровья целых институтов, ну там корпораций, правительств или масштабных религиозных систем, этот метафорический рентгеновский аппарат внезапно ломается.
Абсолютно ломается.
Снаружи может быть просто сверкающая штаб-квартира, безупречные фасады, астрономические бюджеты, сотни тысяч лояльных последователей.
И возникает автоматическое предположение, что внутри этот организм, ну, просто пышет здоровьем.
Да. Однако история показывает, что диагностический ландшафт здесь невероятно мутен.
В социологии истории это, знаешь, часто называют институциональной слепой зоной. Внешний успех, ну, рост цифр, влияние становится идеальной маскировкой.
Маскировкой для чего?
Для глубочайшего внутреннего распада. Система может быть смертельно больной десятилетиями, прежде чем фасад наконец рухнет.
И именно механизм вот этого скрытого гниения делает материал, который мы сегодня препарируем, настолько актуальным. Итак, давайте разберем это. Сегодня мы глубоко погружаемся в исторический и текстовый анализ 23 и 24 глав Евангелия от Матфея.
Который провел доктор Крейг Киннер, да.
Верно. И здесь нам нужно сразу выйти далеко за рамки чисто религиозного восприятия. Это не просто абстрактная теология.
О нет, далеко не просто теология. Если вчитаться в исторический контекст первого века, это настоящий безжалостный мастер-класс.
Мастер-класс по обличению коррупции, лицемерия и того, как элиты цепляются за власть.
Это действительно анатомический театр коллапса. Это детальная разборка того, как первоначальная миссия любого института подменяется жаждой статуса. В анализе даже упоминается контрперенос.
Стоп, подожди-ка, контрперенос? Это же термин из современного психоанализа. Какое отношение он имеет к первому веку?
Самое прямое, если мы говорим о механизмах власти. В психологии контрперенос часто возникает, когда лидер, ну, психотерапевт, политик или духовный наставник начинает бессознательно использовать доверие своих последователей.
А, то есть ради собственных нужд?
Именно. Люди проецируют на лидера роль идеального родителя, абсолютного авторитета.
И вместо того, чтобы помочь им, лидер поглощает эту энергию.
Да, он начинает эксплуатировать это доверие ради финансовой выгоды или просто, знаешь, психологического самоутверждения. Эта динамика власти неизменна уже 2000 лет.
Ничего себе. Это многое объясняет в поведении элит того времени. Но чтобы понять суть конфликта, нужно разобраться, кого именно критиковали. Речь идет о фарисеях.
Угу.
И в массовой культуре они давно превратились в таких карикатурных злодеев из комиксов, которые только и строят козни. Но исторические данные показывают иную картину.
Совершенно иное. Их было около 6000 человек на всю Иудею и Галилею.
Серьезно? Всего 6000?
Это же, ну, менее 1% населения.
Вот-вот. Возникает логичный вопрос. Если их было так мало, почему на них столько внимания? Были ли они реальной силой? Ну и как были?
В том-то и парадокс. Реальная политическая и экономическая власть находилась у других – у иродиан и саддукеев.
Саддукеи – это те, кто контролировал храмовую аристократию.
Да, и огромные финансовые потоки. А фарисеи, чье название переводилось как «отделившиеся», были интеллектуальным меньшинством. У них не было армии, но у них был колоссальный социальный капитал.
То есть саддукеям принадлежали здания и деньги, а фарисеям – умы и сердца людей.
Абсолютно верно. Народ их искренне уважал. И это классический симбиоз элиты и популистов. Саддукеям приходилось с ними объединяться ради удержания контроля над массами.
Здесь начинается самое интересное. Потому что именно этот моральный авторитет, этот социальный капитал и стал их ахиллесовой пятой.
Да, когда твой главный ресурс – это репутация праведника, соблазн превратить это в театральное представление становится непреодолимым.
И вот тут мы переходим к жажде почестей. Текст обличает это с невероятной жестокостью. Упоминается стремление занимать седалище Моисеева.
Угу. В синагогах действительно были такие особые каменные кресла.
Сесть туда – это же буквальное заявление «я законный интерпретатор власти Моисея». А еще филактерии, коробочки с текстами Торы на лбу и руке. Они начинали делать их огромными.
Да, да, и то же самое с кистями на краях одежды. Они требовали, чтобы на рынках с ними обязательно здоровались первыми.
Они жаждали титула «Рави», что значит «мой господин», или «отец». Это очень похоже на современных лидеров мнений или политиков, которые создают безупречный публичный имидж.
Очень точная аналогия.
Их этика на бумаге была превосходна. Анализ подчеркивает, что многие из их принципов были логичными. Проблема была не в доктрине.
А в чем тогда?
В лицемерии.
Да, в зияющей пропасти между идеалами и реальной жизнью. Они возлагали тяжелые бремена правил на людей, а сами использовали лазейки.
Но, слушай, неужели современники этого не замечали? Трудно поверить, что обычные евреи не видели этот разрыв между имиджем и реальностью.
Что здесь действительно увлекательно, так это то, что общество все прекрасно видело. Раввинистическая традиция сохранила жесточайшую самокритику.
Правда?
Ага. В Талмуде описываются 7 типов фарисеев, и только один считается истинно праведным. Остальные высмеиваются. Например, там есть образ избитого или кровоточащего фарисея.
Кровоточащего фарисея? Это как?
Ну, это человек, который ходил по улицам, крепко зажмурив глаза, лишь бы случайно не посмотреть на женщину.
Да ладно?
Серьезно. И в результате он постоянно врезался в стены, разбивал лицо до крови, а потом демонстрировал свои ссадины, как медали за благочестие.
Ого! Просто невероятный овень перформанса. Но если конфликт был настолько внутренним, и сами евреи высмеивали эти крайности, почему сегодня текст Матфея часто воспринимают как антисемитский? Звучит как война целому народу.
Это одно из самых опасных исторических заблуждений. И возникает оно из-за потери контекста первого века. Текст абсолютно не антиеврейский.
Ну да, и Иисус же был евреем.
И ученики были евреями. Чтобы понять реальный антисемитизм того времени, стоит почитать Иосифа Флавия. Он цитирует Аппиона, который распускал дикие слухи.
Какие слухи?
Ну, Аппион на полном серьезе писал, что евреев изгнали из Египта из-за проказа. И что в храме они тайно поклоняются золотой голове осла.
Ого, вот это уже откровенная клевета.
Да, вот это антисемитизм того времени. Демонизация извне.
То есть, грубо говоря, мы смотрим на это как на религиозную войну, но по меркам первого века это были просто очень жесткие внутренние политические дебаты.
Абсолютно. Они читали одни и те же тексты, но обвиняли друг друга в предательстве идеалов.
Ветхозаветные пророки же тоже так делали.
Угу. Амос и Иеремия использовали слова ничуть не менее резкие. А авторы свитков Мертвого моря вообще называли остальной Израиль собранием Велиара. То есть буквально сатаны.
Так что Иисус действовал в традициях пророков. Его резкость продиктована заботой о народе, который эксплуатировали.
Именно. Заботой об овцах, страдающих от плохих пастухов.
Хорошо, давай разберем конкретные механизмы. Как гиперрелигиозность разрушала суть закона? В источнике есть фантастический пример с десятиной. Фарисеи отмеряли десятую часть даже от приправ мяты, аниса, тмина.
Да, невероятная скрупулезность.
На первый взгляд, это же крутая дисциплина. Что в этом плохого?
Проблема в том, что этот микроменеджмент становится способом уклониться от главной ответственности. В анализе отмечается, что школы Шамайе и Гилеля даже спорили, нужно ли вообще платить десятину с тмина.
Потому что это не главная культура?
Да. Но гиперскрупулезный фарисей платит десятину со всего и при этом упускает важнейшее в законе – суд, милость и веру.
То есть за деревьями не видит леса. Внимание к микроправилам создает иллюзию праведности, позволяя игнорировать глобальную несправедливость.
Точно. И здесь звучит знаменитая метафора – «отцеживающая комара, а верблюда поглощающая».
Это же про напитки.
Ага. В первом веке вино процеживали, чтобы не проглотить нечистое насекомое комара. Комар был самым мелким нечистым существом, а верблюд – самым крупным в регионе.
И там еще была какая-то игра слов?
Да, на арамейском комар звучал как калам, а верблюд – гамла. Калма и гамла. Этот каламбур подчеркивал абсолютную абсурдность.
О, это потрясающе! И знаешь, если перевести это на современный язык, это очень похоже на корпоративную культуру.
В каком смысле?
Ну, представь компанию, которая штрафует сотрудников за опоздание на 2 минуты. Они буквально отцеживают комара, демонстрируя идеальный порядок, но при этом годами скрывают финансовые махинации топ-менеджмента.
И проглатывают верблюда. Да, идеальная параллель. Знание правил не делает человека носителем их духа.
И это логично подводит нас к тому, что скрывается за фасадом. В тексте возникает спор об очищении чаш.
Шамаиты и гелелиты спорили, как правильно мыть посуду, ритуально, начинать снаружи или внутри. Иисус использует это как метафору сердца. Очисти сначала внутреннюю жизнь, иначе внешний блеск скрывает лишь жадность.
И вот тут звучит самый хлесткий образ – окрашенные гробы. Насколько я понимаю, это было невероятно оскорбительно.
О, более чем. Самым страшным осквернением считалась трупная нечистота. Прикосновение к мертвецу делало человека нечистым на неделю. Фарисеи считали, что даже тень от человека, падающая на могилу, оскверняет.
Даже тень?
Да. И перед Пасхой в Иерусалим стекались толпы паломников. Чтобы никто случайно не наступил на скрытую в траве могилу, гробницы ярко белили известью.
Белый цвет был сигналом биологической опасности.
Буквально, табличка «Осторожно, обойди стороной».
То есть Иисус берет эту полезную табличку «Осторожно, опасность» и клеит ее прямо на лоб самым уважаемым людям.
Именно так. Он говорит, что их белизна, их благотворительность – это не признак чистоты. Это косметический ремонт, скрывающий гниение. Контакт с их праведностью духовно токсичен.
Это же абсолютное уничтожение их репутации. И к чему приводит такое глубокое лицемерие? К неизбежному коллапсу системы.
Да, текст приходит к финальной пророческой фазе. Напряжение достигает пика, лидеры строят гробницы пророкам, которых убили их предки, и говорят, что сами бы так не поступили.
А Иисус называет их детьми, этих убийц, по духу, и использует образ змей-гадюк.
В античности верили, что детеныши-гадюки прогрызают себе путь сквозь чрево матери, убивают ту, что дала им жизнь.
То есть они убивают собственные корни.
Да, деструктивная природа такого лидерства. Иисус предрекает, что это поколение переполнит чашу гнева, и вся кровь от Авеля до Захарии падет на них.
В анализе упоминается леденящая кровь история из раввинистической традиции о Захарии. Зачем они вообще сохранили такую жуткую легенду?
Это был способ осмыслить историческую травму. По преданию, священник Захария был убит прямо в храме, и его кровь не впиталась в пол, а начала, ну, пульсировать и кипеть.
Прямо кипеть внутри храма.
Ага. И когда вавилонский военачальник Невузардан захватил храм, он увидел это. Чтобы успокоить этот мистический фонтан, он начал массово казнить священников. Легенда говорит о десятках тысяч убитых, пока кровь не успокоилась.
Кошмар какой.
Иисус ссылается на эту коллективную память. Система настолько прогнила, что становится магнитом для катастрофы. А затем тон внезапно меняется на скорбь. Он оплакивает Иерусалим.
Говорит, что хотел собрать их, как птица птенцов под крылья.
Да, это связано с концепцией крыльев Шехины, божественного присутствия. Но лидеры отвергли эту защиту ради своей иллюзорной власти.
И финал драмы, когда они выходят из храма, ученики, видимо, пытаясь разрядить обстановку, указывают на красоту зданий. Ведь храм был чудом античного мира. Огромные камни, золото.
А в ответ звучит приговор. Здесь не останется камня на камне.
Для слушателей это было, наверное, как физическое безумие. Храм казался вечным. Это как если бы сегодня кто-то стоял перед Уолл-стрит и заявил, что скоро это место будет стерто в порошок. Ученики, должно быть, были в ужасе.
Этот факт поднимает важный вопрос. Они сразу начали спрашивать о времени и знамениях. И пророчество исполнилось с невероятной точностью. Было сказано про это поколение.
то есть 40 лет.
И ровно через 40 лет, в 70-м году, храм разрушили римляне?
Да, но самое показательное, что еще до римлян, в 66-м году, власть захватили националисты, и они сами начали вырезать священников прямо в храме, заливая все кровью.
Внешние враги лишь довершили то, что лидеры разрушили изнутри. И это подводит нас к главному выводу. Тексты Матфея 23 и 24 – это не просто историческая хроника.
Это универсальный анатомический театр институционального упадка. Любая система рушится не от удара извне, а когда окончательно теряет свою первоначальную цель.
Когда лидеры ставят статус выше служения. Когда отцеживают мелкие правила, но проглатывают несправедливость.
Какими бы величественными ни казались их храмы, они обречены остаться пустыми.
Огромное спасибо за потрясающее исследование. И завершая наш сегодняшний разбор, остается только задуматься. Мы много говорили о разрушении древних храмов из-за того, что они потеряли суть. Но если посмотреть на сегодняшний день, на наши корпорации, политические системы, цифровые платформы, которые кажутся нам нерушимыми, какие из наших современных храмов уже сейчас просто покрыты красивой белой краской снаружи, скрывая внутренний распад, и только ждут своего исторического часа, чтобы рухнуть? Увидимся в следующем разборе.